эфире «Время свободы», у микрофона Евгения Назарец. Здравствуйте. Некоторые темы. На востоке Украины по-прежнему неспокойно. В Петербурге избит общественный активист. Сегодня вручат российскую театральную премию «Золотая маска». Эти и другие темы в течение ближайшего часа. В эфире информационная программа «Время свободы». Представители сепаратистов, захвативших административные здания в нескольких украинских городах, отказываются покидать их первыми. Как заявил российским средствам массовой информации премьер-министр Временного правительства Донецкой Республики Денис Пушилин, первые здания были захвачены не в Донецке, а в Киеве и на Западной Украине. Мы были вынуждены захватить здания в ответ на эти действия. Киевские власти, в свою очередь, не намерены выводить войска с юго-востока Украины, несмотря на достигнутые в Женеве договоренности по деэскалации конфликта. С таким заявлением выступил в четверг, 17 апреля, исполняющий обязанности министра иностранных дел Украины Андрей Дещица. Тему продолжит моя коллега Любовь Чижова.
Завершившиеся в четверг в Женеве переговоры глав внешнеполитических ведомств Украины, России и Евросоюза и США так и не внесли ясности в ситуацию с урегулированием конфликта. Участники согласились, что все его стороны должны воздержаться от насилия, запугивания и провокаций. Однако украинские власти не хотят выводить войска с юго-востока Украины. Как сказал исполняющий обязанности министра иностранных дел Украины Андрей Дещица, наличие войск на юго-востоке страны не обязательно означает, что они будут задействованы. Шица рассказал, что для снятия напряженности в этих регионах Киев не может ОБСЕ, миссии, которые уже действуют на местах, добраться туда, где заняты общественные здания, и начать переговоры. Но похоже, что женевские договоренности пока не имеют особого смысла. Представители сепаратистов считают, что первыми захваченные административные здания должны покинуть представители украинской власти. Об этом заявил российским СМИ премьер-министр Временного правительства Донецкой Республики Денис Пушилин. Обстановка на юго-востоке Украины остается нестабильной. Сегодня в Славянске Донецкой области прошел стихийный митинг. Местные жители, в основном бюджетники, врачи и учителя, собрались в центре города и пытались выяснить, как они должны жить и работать дальше, и где находится мэр Славянска Неля Штепа. Несколько дней назад она заявила, что в захвате зданий местной администрации и милиции принимали участие российские военные, и с тех пор не выходит на связь. Подробнее о ситуации в Славянске я поговорила со своим коллегой, который сейчас находится в городе.
Люди хотели просто знать, что им делать дальше, как им быть там и так далее. То есть они же надеются получать какую-то зарплату, им нужно знать, что им делать дальше.
Нашлась ли мэр Славянска Неля Штепа?
Сказано, что она была арестована утром, когда заходила в здание горосполкома. Но я спросил у охранника, который охраняет горосполком, скажите, Неля Штепа арестована? Дословно его ответ – нет. Она имеет свободный вход и выход, но сейчас ее в здании нет. Также был задан вопрос, почему не было интернета и почему прекратили каналы показывать украинские в городе. Значит ли это, что какая-то идет там реконструкция или захват телетранслятора, вышки телевизионной? На это был сказан ответ – нет. Перепрограммируется оборудование, все в порядке, это технологическая проблема, которая решится в скором будущем и будет скоро все показано. На площади раздаются листовки, что сегодня произойдет общегородской митинг. Внимание, всем собраться 18.04 на общегородской митинг, площадь на 16.00, скажем, хунти нет. В центре города и много дальше не ощущается того, что что-то происходит. То есть дети ходят, люди на площади, голубей кормят. А попадаются одиночные люди в камуфляжной форме, по два, по три человека ходят они, но это очень редко. То есть ощущение, что что-то происходит, нет.
В Луганске в пятницу прошла сессия областного совета, посвященная переговорам с сепаратистами, захватившими здание администрации. Они заявили, что покинут здание и сложат оружие, если власти обещают не привлекать их к ответственности и начнут подготовку к референдуму о территориальном статусе региона и федерализации власти в стране. Заседание областного совета прошло в городе Старобельске. На нем побывал луганский журналист Андрей Дегтяренко.
Говорили депутаты очень много о том, что они встречались с теми, кто захватил СБУ, что это не сепаратисты, что эти люди требуют референдума о федерализации, и что, в принципе, депутаты поддерживают многие из их требований, поскольку как бы, ну, страна нуждается в демократии, а как бы позиция Киева по многим вопросам депутатов беспокоит. В своем выступлении Михаил Болотких заявил о том, что сегодня в Луганске с участием замглавы администрации президента будут проходить переговоры с захватчиками здания СБУ. Была озвучена также информация, которую подтвердил глава ОМВД области, о том, что многие из тех людей, которые сидят в здании, готовы выйти, сложить оружие и даже влиться в ряды отрядов самообороны «Восток», которые создаются при ОМВД, охраны общественного порядка. И что есть, в принципе, шанс, что, возможно, даже сегодня, ну, либо в ближайшие дни, если те, кто захватили здание, придут к единому мнению, и правительство, соответственно, выдвинет, согласится на их требования, в списке которых это главное требование, это всеукраинский референдум о самоопределении, об определении как бы дальнейшего государственного устройства о русском языке. Если эти требования будут выполнены и не будут криминально преследовать тех людей, которые захватили в СБУ, они, в принципе, готовы выйти.
Вы говорите, что эти люди не сепаратисты. Что это за люди? Кого они представляют?
Ну, так утверждают, во-первых, депутаты областного совета. И, собственно, я сам заходил в здание СБУ и рассказывал вам об этом, общался с некоторыми из них. Они говорят, что, ну, как правило, это бывшие военные, бывшие силовики, это в основном жители Луганской области, там есть человек из Славянска, из руководителя и из Крыма, но в основном это луганчане. То есть, как они сами утверждают, никаких россиян внутри здания нет, они вышли, потому что их возмущало то, что происходит в последнее время в Украине, и взяли они оружие, захватили это здание, чтобы прислушались к Юго-Востоку.
Это был луганский журналист Андрей Дегтяренко. В Донецке накануне прошел митинг в поддержку единства Украины, а сегодня состоялась сессия Донецкого городского совета. О ситуации в городе рассказал главный редактор издания «Новости Донбасса» Алексей Мацука.
Состоялась сессия Донецкого городского совета, на которой не поднимались вопросы референдума и прочего, о чем требуют сепаратисты. Был поднят вопрос о переименовании парка Дзержинского в парк имени погибших сотрудников «Беркута». Таким образом, депутаты решили выразить уважение к тем людям, которые применяли силу по отношению к мирным митингующим во время февральских событий в городе Киеве на Майдане независимости, и показали свое отношение к Евромайдану. Надо отметить, что парк Дзержинского в Донецке – это такая большая свалка, где стоит посреди этой свалки бюст Дзержинскому напротив областного управления внутренних дел. Теперь непонятно, к этому бюсту Дзержинского добавят еще таблички с этими, либо же снесут этот бюст Дзержинского. В общем, будем смотреть, как дальше развиваться. Знаете, сессия горсовета проходила в обычном режиме. Такое впечатление, что вот эти сепаратисты, которых там было человек 10 максимум, находились внутри, они были заодно с городским головой. Так сложилось ощущение, что никто никому не препятствовал, полная идиллия, мир и покой в здании горсовета.
Это был журналист издания «Новости Донбасса» Алексей Мацука. Ранее сообщалось, что 17 апреля российские военные захватили радиотелевизионную передающую станцию в Краматорске, отключили вещание украинских телеканалов и вывели в эфир российские. Позднее, по информации украинского издания «Правда.ком», концерн радиовещания при поддержке Службы безопасности Украины возобновил вещание украинских каналов, отключив российские. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». Предварительные договоренности между Россией и Украиной, достигнутые накануне в Женеве, не заставили непосредственных участников конфликта и мировых лидеров поверить в немедленное снижение напряженности на Украине. Об этом можно судить по заявлениям участников Женевского совещания, глав внешнеполитических ведомств России, Украины, США и ЕС. Но правительство Украины продемонстрировало готовность исполнить женевские договоренности. Например, до 1 октября решено провести обсуждение изменений в Конституции страны. Сегодня в Киеве собиралась Верховная Рада, в кулуарах там также звучали оценки действий сторон конфликта и ситуации вообще. С подробностями киевский корреспондент Радио Свобода Владимир Вахненко.
Сдержанно оценивают договоренности в Женеве. Многие депутаты считают, что в итоговом заявлении должна была быть зафиксирована крымская проблема и подтверждена целостность Украины. Некоторые парламентарии отмечают, что Россия, очевидно, участвовала в переговорах в Женеве только для того, чтобы избежать новых санкций Запада, и на деле Кремль продолжит дестабилизировать ситуацию на Украине. Вчера вечером на заседании правительства премьер-министр Арсений Яценюк в прямом телеэфире призвал сепаратистов, захвативших административное здание в восточных регионах страны, сложить оружие и освободить помещения. По итогам переговоров в Женеве Украина, как известно, взяла на себя обязательство амнистировать протестующих, но только тех из них, кто сложит оружие и покинет захваченные помещения. Это не касается тех, кто совершил тяжкие преступления. Пророссийские активисты в восточных регионах накануне объявили, что не будут спешить с освобождением захваченных зданий. Они заявляют, что уйдут только после того, как сторонники новой власти в Киеве освободят Майдан, а на Майдане говорят, что будут оставаться здесь, по крайней мере, до 25 мая, даты проведения досрочных президентских выборов. Ну а Украина, как сказал Яценюк, сейчас ожидает прежде всего того, что Россия отзовет свои разведывательно-диверсионные группы, действующие в восточных областях, и прекратит финансировать сепаратистов. Только за последние два дня украинские пограничники задержали нескольких россиян с большими суммами денег. Вчера, например, был задержан в Мелитополе гражданин России с 5 миллионами гривен. Это примерно 400 тысяч долларов, и этот гражданин России вез эту сумму из Крыма. По информации украинской спецслужбы, эти деньги должны были пойти на финансирование сепаратистских акций в Донецкой области. Накануне и прокуратура, и служба безопасности Украины сообщили, что Сбербанк России финансирует террористов в восточных регионах, и киевский офис этого банка пикетируют активисты различных украинских партий и движений. Они призывают международную организацию ФАТ, организацию по борьбе с отмыванием денег, расследовать прозвучавшие обвинения в адрес Сбербанка России. По итогам четырехсторонних переговоров в Женеве премьер Арсений Яценюк поручил до 1 октября провести на Украине обсуждение положений изменений в Конституции Украины по децентрализации государственной власти. На усиление власти в украинских регионах, как известно, настаивают в Москве. В Киеве не против этого, хотя отмечают, что этот вопрос является исключительно внутренним делом Украины. И к обсуждению вопроса о децентрализации украинской власти, как уже объявлено в украинском правительстве, будут привлечены органы местного самоуправления, общественность и ученые.
В эфире был киевский корреспондент «Радио Свобода» Владимир Вахненко. Вы слушаете «Время свободы», у микрофона Евгения Назарец. Президент Соединенных Штатов Америки Барак Обама обсудил в четверг вечером с лидерами Великобритании и Германии достигнутую на четырехсторонних переговорах в Женеве договоренность по Украине. Как говорится в заявлении Белого дома, опубликованном после переговоров Обамы с канцлером Германии Ангелой Меркель, оба лидера солидарны, что Россия должна предпринять незамедлительные конкретные шаги по деэскалации ситуации на Украине, в том числе использовать свое влияние на нерегулярные военные силы в Восточной Украине, чтобы заставить их сложить оружие и покинуть здания, которые они захватили. Обама и Меркель согласились, что Соединенные Штаты и Европа могут принять дальнейшие меры, если в ближайшее время не произойдет улучшение ситуации. После разговора с Меркель президент Обама выступил на брифинге для журналистов в Белом доме. О его выступлении расскажет корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Владимир Дубинский.
По словам президента Обамы, предыдущие действия России в отношении Украины вынуждают подходить к перспективам выполнения ей Женевской договоренности с долей скептицизма. Я надеюсь, что мы увидим исполнение договоренности, но, судя по предыдущим действиям России, на мой взгляд, рассчитывать на это нельзя. Мы должны оставаться готовыми к ответу на продолжающиеся со стороны России попытки вмешательства в восточной и южной частях Украины. Говоря о самих переговорах в Женеве, президент Соединенных Штатов отметил, что на них был затронут беспокоящий Россию вопрос о судьбе русскоязычного населения Украины. Украины. Это был долгий и оживленный разговор. Насколько я понимаю, премьер-министр Украины детально и подробно представил реформы, которые они намерены провести, включая реформы, которые обеспечивают гарантии для украинцев, живущих на юге и востоке страны. Это гарантии того, что они будут полностью представлены, что их права будут защищены, что говорящие на русском языке и этнические русские на Украине будут всецело защищены законом. Президент Обама назвал обнадеживающим публичное заявление участников переговоров в Женеве о необходимости разоружения всех нерегулярных сил, которые занимают здания на Украине. Он отметил, что тем, кто добровольно сложит оружие и покинет занятые ими здания и государственные учреждения, обещана амнистия. Все это, считает президент, дает проблеск надежды на то, что закон и порядок в восточной и южной частях Украины могут быть восстановлены. Русские подписались под этим заявлением. Вопрос теперь заключается в том, будут ли они готовы использовать свое влияние, которое до сих пор они применяли деструктивно, для того, чтобы позволить восстановить на Украине порядок, с тем, чтобы украинцы получили возможность провести выборы, осуществить предложенные ими реформы по децентрализации, стабилизировать экономику и вернуться на путь роста и демократии. По словам президента Обамы, не должно быть никаких сомнений относительно решимости США и их союзников продолжить применять против России санкции в том случае, если Москва не прекратит дестабилизирующие действия на Украине. Совершенно очевидно, что российские вооруженные силы по-прежнему дислоцированы на границе с Украиной, и это жест запугивания. Мы, впрочем, не только мы, а большинство членов международного сообщества считаем, что Россия приложила руку к беспорядкам и хаосу, которые мы наблюдаем в Южной и Восточной Украине. Но России предоставляется возможность пойти другим путем, и мы рекомендуем ей это сделать. Одновременно с этим мы готовим дополнительные варианты ответа, если Россия не изменит курс. Мы уже оказали влияние на ее экономику, это подтверждено, и ситуация может значительно ухудшиться. Но мы не заинтересованы в том, чтобы навредить простым россиянам. По словам президента Обамы, вместо того, чтобы прибегать к новым санкциям, Соединенные Штаты предпочли бы, чтобы президент России Владимир Путин воспользовался возможностью, которая предоставляется ему в результате женевских переговоров. Однако, сказал Барак Обама, просто так на это рассчитывать нельзя, и Вашингтон будет судить России по ее делам, а не словам.
В эфире «Радио Свобода» был вашингтонский корреспондент Владимир Дубинский. Продолжается информационная программа «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец. И снова на Украину. Власти соседней с Донецкой Днепропетровской области блокировали границы, чтобы предотвратить проникновение на свою территорию сторонников сепаратизма и тех, кого власти в Киеве считают российскими диверсантами. За задержание таких нежелательных элементов назначена денежная награда. Днепропетровский журналист и политический комментатор Юрий Райхель, с которым беседует мой коллега Андрей Шары, считает, что в регионе началась консолидация власти, которая приведет к ослаблению центробежных тенденций, а также начался передел собственности, что тоже не очень хорошо в сложившихся обстоятельствах.
У нас нет никаких даже поползновений на какого-либо сепаратистские выступления. Хотя мы, в общем-то, ощущаем определенную напряженность, которая происходит, во-первых, у наших соседей. Мы пограничны с Донецкой областью. И второе, у нас достаточное беспокойство вызывает Запорожская область. То есть, когда этот сепаратизм, возможно, будет выхлёстываться куда-то, то из чисто таких стратегических соображений Запорожская и Херсонская область станут первыми кандидатами, потому что они, во-первых, граничат с Крымом, во-вторых, в них находятся те объекты водоснабжения, в чем сейчас очень сильно нуждается Крым. Есть большая опасность попытки вторжения именно на и дестабилизации ситуации в Запорожской и Херсонской областях. Ну и надо учесть, что от города Запорожья до Днепропетровска всего лишь 80 километров, то есть данные о том, что на ближайшем ближайшие выходные именно в Запорожской области возможно сепаратистские выступления. Есть данные о том, что несколько микроавтобусов из Крыма отправляются в Запорожскую область для проведения сепаратистских мероприятий.
Внешние границы области, я имею в виду с Донецкой области, блокированы сейчас. Я видел репортаж и сообщение о том, что там самоинициативно народ выставляет какие-то народные патрули.
Блокированы все дороги, которые ведут из Донецкой, Харьковской и частично Запорожской области.
Наловили диверсантов уже?
Нет, на территории Днепропетровской области не ловили диверсантов. Но попытки провоза большого количества денег наличных, да, такое зафиксировано у наших соседей в Запорожской области и у нас тоже.
Украинский патриотически настроенный бизнес выступает сейчас с разными инициативами, но в частности выплачивает вознаграждение за противодействие сепаратизму. А Днепропетровское руководство в этом отношении делает что-то?
Но это вот... В общем, инициатива днепропетровского бизнеса и в первую очередь губернатора Коломойского, хотя его фамилия не называют, но мы прекрасно понимаем, кто реально может выдать такие средства достаточно большие. Хотя у нас еще таких случаев не отмечено, чтобы диверсантов, как говорится, привели на блокпост. В той части Мариуполя, которая отразила нападение сепаратистов, точно доказано, что руководили этим офицеры российской разведки, 500 тысяч гривен будет выплачено.
На территории Днепропетровской области дислоцирована 25-я высокомобильная бригада, которая не смогла выполнить поставленную перед ней киевским руководством задачу и передала часть оружия сепаратистам в Славянске. Исполняющий обязанности президента Украины Александр Турчинов заявил, что бригада будет расформирована, а виновные лица отданы под суд. Что это за бригада, что говорят они в городе и расформировали ли ее уже?
По поводу этой бригады есть весьма противоречивые сообщения. Большая часть этой колонны прорвалась через вот это вот оцепление и ушла по месту назначения. Проблема, она бы и вся ушла бы, если бы там на переезде не сломался один БДМ, как говорится, перекрыл движение вот этим шести оставшимся в хвосте машинам. Кроме того, есть сообщение о том, что руководство вот этой колонны, оно действовало не произвольно, а по согласованию с командованием. И оружие, о котором говорилось, у них не отобрали, они ушли с оружием, машины действительно пришлось оставить. Представляется, что процесс будет, во-первых, расформирование бригады не такой простой. Бригада эта достаточно высокопрофессиональная, она неоднократно была в миротворческих операциях. Заявление Турчинова было несколько такое эмоциональное, и в этом нужно разбираться. Сейчас военная прокуратура ведет соответствующее расследование. Хотя, несомненно, здесь есть, видимо, какая-то часть вины руководителя колонны, это первое. Похоже на то, что штабная разработка движения этой колонны была не очень хорошей, что говорит о не очень высоком профессиональном уровне соответствующих подразделений Министерства обороны.
Процесс консолидации власти на востоке Украины все-таки движется как-то вперед? Вот общая тенденция какова? Или мало-помалу в восточной области Украины теряет?
Нет, это несколько преждевременное заявление. Действительно наступил процесс консолидации, потому что восточные вот элиты в этих регионах в какой-то момент поняли, в какой опасности они сами подвергаются. Потому что вот эти вот игры, шантаж, попытка на основе вроде бы сепаратизма шантажировать Киев и добиться определенных преференций, они привели их к тому, что стали отмечаться случаи, когда и они могут все потерять.
В эфире «Радио Свобода» был днепропетровский журналист Юрий Райхель. С ним беседовал Андрей Шарый. Продолжается информационная программа «Время свободы». В Амстердамском музее Алларда Пирсона до августа этого года будет открыта выставка под названием «Крым. Золото и тайны Черного моря». Значительное количество ее экспонатов, например, скифские изделия из золота, прибыли в столицу Нидерландов и из крымских музеев. Причем произошло это еще до аннексии Крыма. Теперь сотрудники музея вместе с юристами и дипломатами решают, кому возвращать экспонаты в августе – украинским властям в Киеве или в Крым, который теперь стал российским. Корреспондент «Радио Свобода» Софья Корниенко побывала на выставке и поговорила об этой коллизии с представителем музея.
Крым, украинский полуостров на Черном море, сегодня популярный курорт, но уже тысячи лет назад место пересечения восточных и западных культур. Так говорит диктор выставочной видеопрезентации. Посетители горько посмеиваются над устаревшим текстом. В маленьком университетском музее Алларда Пирсона в самом сердце старого Амстердама много народа. Школьники спорят, заполняя вопросники по древней истории, пенсионеры плотным кольцом окружили экскурсовода, который рассказывает о том, как Митридат IV Понтийский всю жизнь как эликсир принимал в малых дозах яды и так избежал отравления. На выставке представлены тонкой работы трогательные украшения из могилы одной из 60 дочерей Митридата, в том числе брошь из горного хрусталя в виде дельфина. Этот дельфин возрастом 2000 лет приплыл в Амстердам из Бахчисарая, ведь когда-то часть Крыма тоже входила в Понтийское царство. Куда поплывет древний дельфин из Голландии, теперь загадка, говорит сотрудница музея Алларда Пирсона Амбер Вансхахен.
Экспонаты выставки прибыли к нам из Киева и четырех музеев в Крыму – из Симферополя, Севастополя, Керчи и Бахчисарая. Количество объектов из каждого музея примерно одинаковое. Большинство предметов из золота – из Киевского музея исторических драгоценностей. Но, например, из Бахчисарая также много интереснейших находок.
Выставка продлится до конца августа. С учетом быстро меняющейся международной обстановки сложно делать столь далекие прогнозы. Однако, вероятнее всего, Россия не вернет Крым Украине, и ваш музей не знает, по какому адресу возвращать выделенные для выставки экспонаты.
Нет, этот вопрос еще не решен. Мы должны выяснить, в чьей собственности эти музейные экспонаты находятся – крымских музеев или Министерства культуры в Киеве.
Разве, получая ценные музейные экспонаты из-за рубежа, вы изначально не оговариваете, кто является собственником? Как-то странно, что это до сих пор неизвестно.
Обычно это очевидно. В таких случаях всегда подписываются два контракта. Один непосредственно с музеем, а другой с Министерством культуры. Это всегда представители одного и того же государства. В данном случае мы подписали контракты с украинскими музеями и украинским министерством. Вот только Крым за это время стал российским. Это беспрецедентный случай. В настоящее время две команды юристов при Амстердамском университете и Министерстве иностранных дел Нидерландов изучают сложившуюся ситуацию.
В какой степени это будет политическое решение, если принять во внимание тот факт, что Нидерланды не собираются признавать аннексию Крыма Россией? Если вы называете юристов нидерландского МИДа в числе ответственных экспертов, у слушателей в России может возникнуть впечатление, что отдавать экспонаты России или Украине будут решать именно в МИДе.
Нет, это не так. Мы, как музей, в любом случае не имеем права голоса. Наш музей относится к Амстердамскому университету, поэтому, с одной стороны, этим вопросом занимаются университетские юристы, МИД Нидерландов участвует в экспертизе согласно процедуре, потому что речь идет о зарубежных объектах.
В конце концов, решение должно быть принято до конца августа этого года. Вариант отложить его и продлить выставку не рассматривается, говорит Амбер Вансхахен. По ее словам, пока ни из Крыма, ни с российской, ни с украинской стороны никаких официальных писем с требованием вернуть артефакты не поступало.
Ни мы, ни юристы не даем никаких комментариев по существу юридической экспертизы. Когда будет принято решение, мы публично о нем объявим и обоснуем его юридически. Каким бы простым, на первый взгляд, не казался вопрос о собственниках экспонатов, на самом деле это очень сложный юридический казус. С объектами из Киева все ясно, они просто в конце августа вернутся в Киев, потому что Киев – это по-прежнему Украина.
Будем надеяться, что и в конце августа тоже.
Ох, не говорите, но во всяком случае, пока с Киевом все ясно. Что же касается Крыма, то он стал российским. Но те музеи, из которых мы получили экспонаты, по-прежнему существуют. Каких-то иных наследников этих старинных объектов нет. Это в основном скифские предметы. Никаких скифов уже давно нет, так что скифам мы ничего вернуть не можем. Контракты, заключенные непосредственно с музеями в Крыму, это частные контракты в рамках частного права. Но есть еще контракт, заключенный между государствами Нидерланды и Украина. Юристы должны установить, какой из этих контрактов является основным.
Выставка охватывает период с V века до нашей эры по VIII век нашей эры. Из представленных экспонатов, помимо маленького зала, посвященного гуннам и готам, почти все относятся к скифской или греческой традиции.
В Крыму греческая и скифская культуры сильно переплелись. Скифам нравилось подражать грекам. Археологи даже нашли городские стены, построенные абсолютно по греческому образцу, но внутри не было города, как у греков. То есть, скорее всего, скифы, выстроив для себя греческий фасад, за ним продолжали жить в юртах.
Что-то мне это напоминает. А вот и главное сокровище выставки – тяжелый шлем из чистого золота с детальными изображениями сражений и, в лучших скифских традициях, снятие скальпа с побежденного врага. Интересно, что хотя на шлеме изображены скифы, изготовил его греческий мастер. Скифы не умели работать с золотом, но охотно покупали его у греков за зерно. Шлем очень маленького размера и мог использоваться как трафарет для аккуратного снятия скальпа. Почти все предметы на выставке так или иначе связаны с темой смерти. Большинство из них обнаружены в курганах, захоронениях скифской знати. Самое сильное впечатление производит количество найденных в могилах скифов иностранных предметов. Так, в женских могилах в ногах женщин были захоронены лакированные шкатулки из Китая, а в них любимые вещи покойных – римские бутылочки, египетские скарабеи, раковины и кусочки окаменелых морских наутилусов. В детском захоронении игрушечная ведерко и булавка. Совсем такая же, как наши современные булавки.
Планируя выставку, мы хотели показать, что Крым, для многих еще не открытый кусочек на границе Европы и Азии, очень важен для археологии, полон сокровищ. Несколько месяцев назад многие люди не могли даже отыскать Крым на карте. Мы открылись во время Олимпийских игр в Сочи и изначально объясняли посетителям место расположения Крыма как «недалеко от Сочи». Но потом и сам Крым оказался в гуще событий. Теперь, во всяком случае, все знают, где он находится.
После того, как о Крыме стали говорить в новостях, посещаемость выставки возросла на 25%. Научный куратор выставки, крымский археолог Валентина Мордвинцева, впервые открыла ее во второй половине прошлого года в Бонне, в музее Ландес, так как много работает в Германии. На мой вопрос, осложнится ли ее работа в связи с изменившейся ситуацией в Крыму, Валентина Мордвинцева по электронной почте издания ответила, что любые изменения ведут к осложнениям. Неясным пока остается даже статус ее института, крымского филиала Института археологии Национальной академии наук Украины, где Мордвинцева старший научный сотрудник. Однако она убеждена, что экспонаты выставки должны возвращаться в Крым, независимо от того, к какому государству они теперь юридически относятся. Некоторые из экспонатов раскопаны еще в XIX веке, и все это время были в Крыму, несмотря на различные политические обстоятельства, считает Валентина Мордвинцева. Для Радио Свобода Софья Корниенко, Амстердам.
Продолжается информационная программа «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец. В Петербурге жестоко избитый известный активист петербургского градозащитного движения, лидер группы «Экология рядовой архитектуры» Алексей Ярема. Нападение может быть связано с тем, что при содействии активистов этой группы было остановлено коммерческое строительство на одной из набережных. Рассказывает петербургский корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Алексей Ярема был избит в подъезде собственного дома на 10-й линии Васильевского острова вечером 16 апреля, но известно об этом стало только сегодня. По словам его друзей, он получил несколько ударов по голове и, по-видимому, частично потерял память. Во всяком случае, вспомнить ему удалось немногое, а именно, что когда в среду вечером он возвращался домой с работы, около дома его поджидали двое крепких мужчин. Алексей заметил их краем глаза, еще когда переходил улицу. Они направлялись к его подъезду, но сначала он не придал этому особого значения, прежде всего потому, что было совсем не поздно, так называемый час пик. Тем не менее, когда один из незнакомцев на вид лет 25 хотел зайти в подъезд сразу за Алексеем, тот успел захлопнуть дверь, но лифт не работал, и когда Алексей дошел до 4-го этажа, на лестнице его нагнали. После этого он больше ничего не помнит. Соседи нашли его на лестничной площадке, лежащим без сознания. Вызвали скорую, которая сразу отвезла его в Покровскую больницу. Исходя из полученных травм, врачи предполагают, что пострадавшего активиста свалили на пол ударом по голове и уже бесчувственного долго били ногами. По словам Алексея Еремы, у него сотрясение мозга, огромные гематомы в районе глаз, ушибы по всему телу, серьезно повреждена нога. Он практически не может ходить.
Люди вышли из решетки двора, эти двое. Никто ничего не требовал, не произнес ни одного слова. Никакие вещи не похищены. Телефон, деньги, все на месте. Очнулся в луже крови в присутствии скорой. То есть это очень похоже на заказ. Трудно сказать, это может быть, но именно предположительно. Связано с делом Аракчеевских казарм и о реформе, которая там пыталась вести снос. Это может быть связано с Nordic Construction Company. Найти нападавшего, конечно, малореально. Никто не запомнил его лица. Полицию должны были сообщить из больницы. Но если даже не сообщили по каким-то причинам сегодня вечером, то да, будет подано заявление моими коллегами. Кроме того, я жду человека, обещал приехать из правозащитной организации «Адера». Ну, в этой стране такие преступления не расследуются.
По словам активиста группы «Эра» Николая Лаврентьева, Алексей Ерема неоднократно получал угрозы, в том числе угрозы убийства.
Те или иные угрозы, они поступали, это было довольно давно, и они были скорее связаны с политическими вопросами, когда он активную деятельность проявлял. Сначала там партия «Яблоко», потом в связи с другой Россией. А в данном случае люди, которые совершили, они не ограбили его и не оставили никакого намека на то, кто это. Вообще застройщиков очень много. Тех, которым группа насолила. Последние сообщения это по поводу Карповки 27, потом известный объект это Аракчеевские казармы. Вот недавно, в том числе по настоянию группы «Эра», КГБ опубликовал на своем сайте, что они включили в реестр выявленных объектов фундамента Литовского замка, что, в принципе, должно препятствовать строительству на мойке 102, где «Охта-групп» собирается строить. Тем, кто хочет отомстить, их достаточно много. Мы никак не можем связать с кем-то конкретным.
Группа «Эра» входит в коалицию «Градозащита» вместе с организацией «Оксинская дуга», партиями «Другая Россия» и РПР «Парнас». Такие действия – это явно ответ на гражданскую позицию Алексея Ерема, на его градозащитную деятельность, считает лидер петербургского отделения партии РПР «Парнас» Андрей Пивоваров.
Я думаю, что коалиция, которая у нас создана, еще более усилим работу, то есть ответ на такие вот действия со стороны застройщиков, мы просто усилим работу по этим направлениям в разы, чтобы было понятно, что таким методом действовать нельзя.
Кроме того, Андрей Пивоваров выражает надежду на то, что руководство города и полиция проявят большой интерес к этому делу и найдет виновных. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В эфире информационная программа «Время свободы», у микрофона Евгения Назарец. Власти Бразилии в преддверии чемпионата мира по футболу, который начинается меньше, чем через 2 месяца, 12 июня, экстренно пытаются справиться с колоссальной уличной преступностью и организованными криминальными сообществами. При этом в бразильских городах периодически возобновляются крупнейшие за последние 20 лет антиправительственные выступления и забастовки. К акциям стали присоединяться и сами полицейские, недовольные условиями опасного труда. Это создает еще больший хаос. Рассказывает мой коллега, ведущий программы «Радио Свобода», «Атлас мира» Александр Гостев.
В бразильский штат Баия, расположенный на востоке, на побережье Атлантики, для поддержания минимального правопорядка введены несколько тысяч военнослужащих из-за всеобщей забастовки местных полицейских из отрядов специального назначения БП. В столице штата, третьем по количеству населения в стране городе Сальвадор, где в июне-июле должны состояться 6 матчей чемпионата мира по футболу, крупнейшем административном, торговом и туристическом центре Бразилии, все исторические кварталы города внесены в список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО, уличные грабители и мародеры, воспользовавшись ситуацией, атакуют отели, банки и супермаркеты. В городе закрыты все школы и почти все госпитали, а водители автобусов, основного вида местного транспорта, отказываются садиться за руль из-за угрозы нападения со стороны бандитов. В 2012 году в Сальвадоре уже проходила аналогичная забастовка полиции, закончившаяся смертью более чем 130 жителей. Тогда были арестованы 12 местных полицейских, включая и лидера нынешней забастовки Марка Приска. Его обвинили в подстрекательстве коллег к неповиновению и к совершению актов вандализма, однако вскоре выпустили на свободу. В 2012 году забастовка стражей порядка продлилась 12 дней, и в город также входили войска. Сегодня бастующие с 15 апреля полицейские говорят, что готовы приступить к выполнению своих обязанностей через 5 минут после того, как власти удовлетворят их требования, как заявляет Марко Приска.
Я выступаю от имени полицейских специальных отрядов и их родственников. До сих пор все попытки договориться с чиновниками заканчивались безрезультатно. Мы требуем не только повышения зарплаты, но и, что не менее важно, большей безопасности для себя и своих семей, страховок и других социальных гарантий. Мы каждый день по-настоящему рискуем жизнями ради общественного блага и спокойствия. И если мы решились сами нарушить это спокойствие, это означает, что мы дошли до последней черты, когда продолжать нашу работу по-прежнему уже стало невозможно.
В начале апреля более 3000 бразильских солдат при поддержке танков, бронетранспортеров и вертолетов по приказу президента страны Дилмы Руссеф оккупировали самые опасные трущобы Рио-де-Жанейро – фавелы Маре возле главного международного аэропорта Галеан, контролируемые могущественными наркокартелями, чтобы попытаться навести здесь порядок. Элитные подразделения, включая спецназ армии и флота, планируют оставаться в Маре до самого окончания чемпионата мира по футболу. Финальный матч Кубка мира будет сыгран в Рио-де-Жанейро 13 июля на стадионе Маракана, также находящемся рядом с районами фавел. В последние 20 лет власти не менее 30 раз вынуждены были останавливать движение по основному 20-километровому шоссе, ведущему из аэропорта в центр Рио-де-Жанейро, из-за вооруженных столкновений местных банд, которые в Рио называют себя словом «команда», и существует опасение, что это пришлось бы делать и во время матчей в июне-июле. В конце марта в трущобы Маре, состоящие из 16 разных фавел, уже были введены около 2000 военных полицейских из батальонов БП. Однако самостоятельно с криминалом они справиться не смогли. Противостояние достигло такого уровня, что военным даже пришлось закрыть воздушное пространство над трущобами. И большинству самолетов сейчас приходится садиться и взлетать из аэропорта Галеан другими, более сложными курсами. В более чем 200-миллионной Бразилии в знаменитых фавелах живут десятки миллионов человек. Это особый, очень жестокий, замкнутый в прямом и переносном смыслах слова мир со своими законами. Самая удручающая ситуация, по данным НКО страны, в большом северо-восточном портовом городе Белен. Там в фавелах проживают 54% горожан. В уже упомянутом городе Сальвадор более 26%, в Рио-де-Жанейро 22%. Население тех же самых 16 фавел Маре – более 160 тысяч человек. Власть в здешних 14 фавелах, как говорит полиция, полностью принадлежит наркокартелю под названием «Команду Тершейру Пуру», а в оставшихся двух – их кровным врагам из группировки «Команду Вермелью». Программа умиротворения фавел Рио-де-Жанейро, называющаяся «Унидаде де Полисия Пасификадора», сокращенно УПП, началась еще в 2008 году, когда Бразилия выиграла право на проведение чемпионата мира по футболу 2014 года. Она представляет собой комплекс совместных мероприятий правоохранительных органов и социальных служб по улучшению жизни в трущобах и ликвидации или хотя бы снижению преступности. Программу поддерживает большинство населения, включая и самих обитателей фавел, многие из которых вовсе не хотят вынужденно продолжать преступную жизнь, говорит министр общественной безопасности штата Рио-де-Жанейро Жозе Мариано Бельтран.
Фавелы и настроение их жителей – самая наболевшая проблема Бразилии последнего времени. Да, армия и полиция сегодня заняла часть из них быстро, однако затем начались столкновения с преступниками. Мы помним, впрочем, как во время предыдущих военных операций здесь люди выходили на улицы, чтобы приветствовать солдат, они радовались. До начала программы УПП они жили в вечном страхе, в условиях непрекращавшейся войны. Каждый день кого-то убивала шальная пуля, им приходилось повиноваться всем приказам преступников, например, комендантскому часу, который периодически вводили главари наркокартелей. Однако сегодня говорить о благополучном разрешении проблемы нельзя. Многие криминальные группировки просто перемещаются вместе со своей деятельностью в другие фавелы и районы города, еще ранее казавшиеся спокойными. Например, во всем Рио вырос уровень грабежей с применением насилия и краж автомобилей. Бандиты ищут новые источники дохода после того, как их лишили поступления от торговли и контрабанды наркотиков в фавелах, занятых полицией и армией. Наш город сейчас чувствует себя испуганным и дезорганизованным.
Сегодня в Маре уличные банды, одновременно вступая в бои с силами правопорядка, продолжают и выяснять отношения в жестоких схватках между собой, во время которых гибнут и страдают случайные люди, часто маленькие дети. Как сообщают военные и полиция Рио-де-Жанейро, с начала операции в фавелах Маре им удалось конфисковать рекордное количество боевого оружия и кокаина, причем в тайниках, расположенных в непосредственной близости от достраиваемой сейчас Олимпийской деревни. Помимо чемпионата мира по футболу в 2014-м, в августе 2016 года в Рио-де-Жанейро должны пройти 31-е летние Олимпийские игры.
Рассказывал Александр Гостев. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сегодня вечером в Москве состоится вручение театральных премий «Золотая маска». О наиболее интересных драматических спектаклях конкурса, о «Золотой маске» как портрете театральной эпохи, о политизации театра, внимании к нему властей и опасности цензуры в интервью Валентину Барышникову говорит театральный критик Марина Давыдова.
Есть ряд постановок, которые, мне кажется, интересными. Ну вот, начиная со спектаклей Дозинских, конечно. Вот особенно «Врага народа», который какое-то совершенно новое звучание приобрел. Сейчас он был актуален там год назад, но сейчас монолог главного героя доктора Стопмана, который он произносит во втором акте, в финале, если вы помните, там. Ну, это такой монолог одиночества, и это речь о том, что большинство всегда неправо. Он как в нынешних обстоятельствах как-то особенно пронзительно звучит. Но я с самого начала была поклонником идеального мужа Богомолова. Я рада, что он хотя бы попал в программу, уверена, что ему ничего не достанется. Ну, зная какой-то там внутренний расклад сил и так далее. Но сам факт, что он все-таки включен в программу, меня как-то радует. Честно вам скажу, что касается московских постановок, я например, вот сюда включен «Сон летняя ночь» Кирилла Серебренникова, и он мне вполне нравится. Но мне кажется, что, скажем, «Идиоты», поставленные тоже в прошлом сезоне, ничуть не менее, может быть, чем-то и более важные. Интересная работа, да. А из открытий, вот, собственно, фестивальных, потому что на фестивале московские критики обычно смотрят провинциальные спектакли, как-то так исторически сложилось. Из вот этих открытий я бы выделила Онегина, который поставил Тимофей Кулябин в Новосибирске, в театре «Красный факел». Совершенно, я давно слежу за этим довольно молодым режиссером, вот, но как-то здесь он вышел на какой-то новый уровень. Положа руку на сердце, мне этот Онегин кажется более содержательным и интересным, чем «День Онегин», скажем, Рима Сатуминуса. Но это такой хит московский, билетов не достать. И это, конечно, красивый и очень визуально безупречный спектакль, но по тому, насколько вот попадает он в сегодняшнего зрителя, да, по каким-то вот этим нитям напряжения, которые протягиваются и со сцены в зал, да, и вот или нет, вот по если с этой точки зрения рассматривать для этих спектаклей, то, пожалуй, я дам предпочтение работе Кулябина.
В России сейчас существенно политизируется атмосфера, и вы начали с того, что говорили о том, что «Враг народа» звучит по-новому в нынешней обстановке. Вообще, стал ли более политизированным театр?
Да, кстати, он, опять же, если и говорить о каких-то тенденциях устойчивых, ну, долгие годы, да, главный посыл моей какой-то критики российского театра как раз заключался в том, что это театр, существующий, ну, в целом, в некой такой колбе. Он словно бы какой-то непроницаемой стеной был отгорожен от, собственно, от жизни как таковой, от ее проблем и так далее. И в основном вся вот такая социально заряженная какая-то драматургия, театр, это все появлялось на очень маленьких сценах, вроде театра «Док»,
да, ну, там театр «Практика», какой-нибудь «Он-театр». Но это все такие полуподвальные помещения на 30-60 мест. В последнее время это все вышло, ну, как бы на большие сцены. То есть тоже произошел какой-то такой прорыв, да, ну, потому что и тот же Google Center, просто его все чаще-чаще сравнивают с какой-то ранней Таганкой, и он, ну, даже декларировал это. Он сказал, что мы в каких-то принципах основным стараемся продолжать вот эту традицию такого российского телесоветского театра. И богомоловские постановки на сцене Московского художественного театра, то есть это уже, понимаете, это не подвал театра ДОК, да, это большая сцена главного фактически драматического театра страны. Да, конечно, театр стал попадать в болевые точки общества, но и это незамедлительно сказалось на самом театре, потому что если вы почитаете российскую прессу, вы увидите, что вот эти все попытки такой репрессивности, да, со стороны государства, вот это цензурирование культурного пространства, они в основном касаются, конечно, театра. Театр неожиданно оказался вот в центре внимания опять, как в советские времена. Это просто удивительно. Я не думала, что я до этого доживу, да, потому что казалось, что он совершенно вот ушел на периферию, он власти абсолютно не интересен. Ну, потому что, прагматически рассуждая, да, ну, как можно сравнить какую-нибудь многомиллионную телевизионную аудиторию или даже аудиторию кинотеатров, или даже людей, которые читают книжки, вышедшие большим тиражом, с театром, который, ну, по определению, его не может посмотреть много людей. Да, он охватывает небольшую, в общем, часть населения. И это даже в самых развитых цивилизованных странах. Так, это, так сказать, никуда от этого не денешься. И поэтому, когда что, власть никогда не будет обращать внимания на то, что там идет на этих сценах, на этих подмостках. Бог с ним, пускай идет, что хочет, а мы там, у нас есть в руках масс-медиа и ура. Тем не менее, нет, именно театр находится сейчас, вот почитайте все эти страшные передовицы в газете «Культура», да, посмотрите какие-то вдруг на центральных каналах, в аналитических передачах еженедельно, где рассказывается о внешнеполитической обстановке, значит, страшных бандеровцах, не знаю, Майдане и так далее, вдруг, значит, не семиминутные сюжеты посвящаются театру. То есть он как бы попал в болевые точки общества, он попал в центр внимания вообще, да, и даже те, кто не видел каких-то вот этих спектаклей, они о них слышали, они говорят о ситуации в театре на Таганке, говорят о том же, так сказать, о мхатовских постановках, говорят о том, что в Пскове происходит, господи, уж казалось бы, еще бесконечно, как в провинциальном театре кто-нибудь будет вспоминать, да, ну, вот так или иначе, театр прямо в центре этих общественных дискуссий находится. Ну вот, но это меня и радует, но это очень опасная ситуация, потому что она чревата, и эти поползновения уже абсолютно очевидны, она чревата возвращением цензуры, прямой фактически цензуры в театр, именно в театр причем. Потому что если эти гайки будут закручиваться, то жертвой их в первую очередь пойдет театральная жизнь, а не что-то другое.
В эфире «Радио Свобода» была театральный критик Марина Давыдова. С ней беседовал Валентин Барышников. В эфире «Время свободы». В Мехико в возрасте 87 лет скончался знаменитый колумбийский писатель Габриэль Гарсия Маркес, представитель литературы так называемого «магического реализма», лауреат Нобелевской премии по литературе 1982 года. О творческом наследии Габриэля Гарсия Маркеса говорит московский литературовед, социолог и переводчик Борис Дубин.
Художник таких масштабов, то тут как, какие бы то ни было его идеологические пристрастия, в частности, там его дружба с кубинскими вождями и поддержка Кубы даже в условиях, когда не стоило этого делать, вот это одна сторона его личности, но далеко не самая важная. Конечно, художник прежде всего, создавший свой мир, в любом смысле этого слова, как бы землю, он населил ее людьми, придумал сюжеты, которые объединяют, разъединяют и так далее этих людей, создал для этого оптику, поэтику, стилистику, которые стали чрезвычайно признаны. И при том, что он был, конечно, одним из волны, вот, собственно, создавшей латиноамериканский бум в конце 50-х, начале 60-х годов, но, может быть, по преимуществу вот эта волна и достижение латиноамериканского романа, прежде всего, в то время, пожалуй, прежде всего связывались с ним. Вот. И, конечно, в первую голову с романом «Сто лет одиночества». При том, что, ну, как бы его связали с магическим реализмом, он ведь вообще был писателем чрезвычайно разнообразным по творческой манере. И «Хроника объявленной смерти» – это не та же самая история, что «Сто лет одиночества», а «Полковнику никто не пишет», не та же самая поэтика, что «В осени патриарха». Он еще и обладал очень большой широтой и разнообразием своих способностей. То все это вместе, конечно, с тем, что он просто открыл в каких-то отношениях Латинскую Америку для мирового читателя. Думаю, что до него преобладающая часть читающего населения Земли просто и знать не знали, что такое Колумбия. Думаю, что это огромные заслуги и в общекультурном смысле, и в смысле литературном, и заслуги, которые, конечно, далеко за пределы латиноамериканской словесности и испанского языка вышли, и уверен, что будут и дальше свое излучение распространять.
Литературовед Борис Дубин о Габриэле Гарсиа Маркесе. Слушали программу «Время свободы». Ее провела Евгения Назарец. Следующая информационная программа на волнах радио «Свобода. Итоги дня» начнется в 20 часов 5 минут московского времени.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода». И никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 13 745, 15 285, 17 770. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».